господин. На небосклоне тучи, господин. Вчера осенние дожди, стуча в окно, ко мне пришли. Господин, исчезли солнца добрые лучи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти и как идти? Господи, я знаю, ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще увижу небо я, из туч осенних дождя. Не унывай, душа моя, Бог твой скала. Беды все испытания, за все грехи через раскаяния, иду к тебе, иду к тебе. Господи, звучат на бац креста твои слова. Не за здоровых умираю я, больным дана любовь моя. Господи, я знаю, ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, будет свет. Еще увижу небо я, без туч осенних и дождя. Не унывай, душа моя, Бог твой скала. Грохочет море, бьет волной, холодный ветер гонит их стеной. Но я с тобой, но я с тобой. Господи, во тьме я вижу светоч маяка. Это есть любовь твоя, плыви, ладья, моя ладья. Господи, я знаю, ты не человек. Господи, не изменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ, еще увижу небо я, без туч осенних и дождя. Не унывай, душа моя, Бог твой скала.
приветствовать вас сегодня. Рад, что смог добраться не на машине, на электричке. Нашел дорогу. Знаете, вообще поближе. Вообще это благословение для нас, для каждого человека, что мы не всегда можем полагаться на оценку только свою. Понимая свое несовершенство, мы полагаемся на Божью оценку в нашей жизни. Такой человек, великий полководец, как Наполеон Бонапарт, говорил следующие слова. «Бог дал мне корону, и горе тому, кто ее тронет». Такое серьезное заявление, заявление о том, что, ну, знаете, моя власть, и что вы тут рядом тут хотите сказать мне? Знаете, такие фразы настораживают. Это опасное высказывание. Нам нельзя так выражаться, даже где-то там в глубине своего сердца. Однажды я ехал в поезде и читал книгу «Вначале было слово». Знаете такую книгу? Это было мое первое знакомство с этой книгой. Я ехал с какого-то конгресса или собрания нашей церкви. И напротив меня, это был плацкарт, на боковой пол, на боковых местах ехала семейная пара. И у одного мужа этой семейной пары, у него на груди был такой крест, с такой, да, массивный крест. И он поинтересовался, а что же я за книгу читаю? Я ему сказал, объяснил, что это за книга, что она себя представляет. Ну, он тоже решил блеснуть своим событием. Я, говорит, только что из православной церкви. Вот у меня такое знаменательное событие. К сожалению, ну, не знаю почему, но в тот момент я не сказал ему ничего, посмотрел на него и продолжать, давай дальше читать книгу. Когда мы открываем Библию, мы непроизвольно ставим себя на место героев, иначе никак. Да? По-другому мы не можем понять сам урок, который Бог говорит нам через события жизни людей. И один такой отрывок, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поразмышляли. Это 20 глава книги Евангелия от Матфея. Вы каждый помните, о чем там говорится. Ну, если не помните, можем вспомнить. Это 20 глава, и мы будем читать с 20 по 28 текст. «Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но у кому уготовано отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. И кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих». христианская община, да, такая вот небольшая, и вот такие заявления. Но мы можем понять, это мать детей, всегда мать желает самого лучшего для человека, для своего сына. А мы понимаем, что в современном мире это, не знаю, квартира без процентов за ипотеку или еще что-то подобное, квартира и все благословения. А возможно, даже как и в этом случае, да, уважение, статус, даже, как можно сказать, выразиться в другой жизни, в жизни лучше. Это необычная просьба. Почему Иаков и Иоанн? Чем-то эти ученики отличались от других? Мы знаем, что в другом месте Евангелие описывает их как сынов Громовых, да, которые выражали свое мнение, несмотря на окружающий мир. Да, пусть молния упадет и уничтожит всех, кто противится твоему учению, да, ты будешь великим учителем. Да, это верно. Иисус спрашивает у матери: чего ты хочешь? Что желает твоя душа? Что ты в действительности хочешь получить от меня? Вот ты просишь вот именно за своих сыновей. Его проницательный взгляд говорил. Ведь, возможно, ты даже волнуешься из-за этого, или ночью не спишь. Ты сомневаешься в том, что твои два сына будут в небесном царстве. А какое положение у них будет? Зачем это тебе? На тот момент ученики Иисуса Христа уже пользовались силой свыше, да, изгоняли бесов. И Иисус Христос понимал, что даже его ученики находятся в зоне риска, чтобы не возгордиться и каким-то образом не в своих мыслях не превзойти, да, своего учителя Иисуса Христа. Мать говорит, 21 стих: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в Царстве Божьем». Если мы вернемся немножко назад, это было в 19 главе, Иисус Христос учил учеников на примере хозяина виноградника и тех, кто работал в этом винограднике. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже, кто-то работал 2 часа, кто-то работал 8 часов, но каждый из работников получил одинаковую плату. Вне зависимости от того, сколько работал человек, каким образом он пришел, опоздал или еще что-то произошло, для каждого из этого, для этого работника была одинаковая плата. Для каждого этого работника Бог оценил его работу по достоинству. И даже этот урок никак не повлиял на учеников. Что же такое небесное царство? Наверное, это там то место, где человек не завидует, не говорит: я хочу быть первым. Это там, где человек не способен говорить и думать только о себе. Понимали ли это ученики? Или стремились ли они это понять? Наверное, не очень, не получалось у них. Ученики могли общаться с Господом, с Иисусом Христом, но они имели свое представление о том, а кто такой Иисус Христос и что Он сегодня совершает или привносит в мою жизнь. Иисус был открыт для них всегда, но это не приносило пользы для учеников. К тому моменту Иисус говорил, что Он готовит места. Он говорил, что Он в дальнейшем приготовит для них места. Сегодня Он готовит места и для нас. Но, по большому счету, нам это не так важно, но в то же самое время мы понимаем, что об этом Иисус Христос уже побеспокоился. В 22 стихе Иисус отвечает: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Знаете, у меня нет детей, но каждый человек, задумывающийся о том, кто такой ребенок, понимает, что когда ребенок порой говорит своим родителям очень уверенно: «Я буду великим человеком, буду доктором или каким-то учителем», подобно ученикам, да, а мы будем эту чашу пить. Иисус Христос не ограждает это стремление. Он понимает, что Он является Отцом, и все, что говорят ученики, это лишь только их взгляд, но это дает повод Отцу помочь в достижении цели, который, возможно, еще даже не понимая, какими путями они достигнут эту цель, но Он понимает, что Он должен помочь этому. Иисус всегда пытался показать ученикам реальность грядущих событий. Он ничего не скрывал от них. Даже сегодня мы, имея книгу Откровения, многое понимаем, многое видим. На протяжении всего служения Иисуса Христа Он говорил: «Скоро я умру, скоро это произойдет». К сожалению, для учеников эти слова были каким-то фарсом, непонятным выражением, которое никак не укладывалось в их разуме. Говоря эти слова, Иисус о своей смерти смотрит в будущее и видит жизнь своих учеников, в частности, в семье Завидеевых. Кто это? Иоанн, Иаков. Иаков первый умрет. Иоанн неизвестно, умрет ли вообще. Каждый из них имеет свою судьбу. Это поразительно. Каждый из них, будучи таким далеким и непонятным для Бога, то есть не понимающим Бога, отдаст свою жизнь ради Него. В 23 стихе мы читаем: «И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением моим, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому готово на Отцом моим?» Слыша и видя его, они воспринимали все по-своему. Он был для них великим учителем. Но порой и у нас бывает такое. Постоянное сопротивление, ощущение, что мы достаточно мудрые в своей жизни, или умение вставить в кавычках «мудрое слово» в диалог с каким-то человеком. Вы знаете, я недавно размышлял над тем, как я общался или общаюсь со своими неверующими родственниками. Это самое тяжелое, наверное, испытание – понимать, что они тебя знают, даже видя твои, когда ты изменяешься в жизни. Высказать и поставить точку, что я выполнил свою миссию, или молчать и смотреть в глаза и молча кивать головой и говорить: «Да, да, я вижу твое положение дел, вижу твои проблемы». Что в данном случае нам нужно делать? В 24 стихе мы читаем: «Услышавшие сие, прочие 10 вознегодовали на двух братьев». 10 человек прекрасно видели и слышали всю ситуацию, которая происходит. У них также появился гнев: как так, двое учеников и мы? Разве мы меньше достойны того, чтобы Иисус Христос помог нам иметь большие права там, в Небесном Царстве? Однажды мне пришлось участвовать, это было в подростковом возрасте, в соревнованиях по легкой атлетике. Мы бегали вокруг школы 3 километра. Знаете, на последнем кругу, когда это оставалось 100 метров до финиша, я обогнал лидера. И мне было так приятно, что сейчас я достигну финиша. Знаете, но за 20 метров до финиша я оказался вторым. И я очень расстроился. Но в какой-то момент я с этим смирился. Это учит нас, особенно в детстве, да, в подростковом возрасте, мы это переживаем. Все 12 учеников были такими же людьми, со своими взглядами, предрассудками. И невольно они видели в своих собратьях соперников. И это разрушало их изнутри. Это мешало им быть теми учениками, которыми желал видеть Иисус в своем царстве. Неужели я хуже брата своего? Неужели моя любовь к моему учителю меньше? Или я недостоин быть учеником? Неужели такой любви, как у меня, Иисус не хочет видеть? Но надежда на земные почести, на уважение в мире может приводить к таким размышлениям. Что же говорит Иисус? 25 стих. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить Ему. Но чтобы послужить и отдать душу свою для искупленных, для искупления многих». Эти слова – это кульминация. Иисус переворачивает мировоззрение своих учеников. Ученики сравнивают свою жизнь с сказанными словами. А действительно ли это так? Но ученики не бросают на землю, как сегодня, возможно, это было бы, Библию, и не убегают из церкви или из дома. Доверие Христу помогает пережить этот кризис. Помогает пережить кризис, когда то, что мы слышим, или то, что не воспринимает наш разум или разум наших близких. Доверие ко Христу помогает нам принять сказанные слова. Иисус развеивает эти сомнения. Иисус находит общий контакт со своими учениками. Не просто нам бывает со своими родственниками навести этот контакт. Знаете, недавно я разговаривал со своей матерью, и она общалась с моим отцом, но они уже разведены давно. И в диалоге обо мне, о его жизни, то, что происходит, как, что плохого в его жизни, неожиданно для нее, для моей матери и для меня, он достал икону, он сроду не имел ничего общего. И говорит: «Да, я знаю, говорит, возможно, Бога и нет, но какая-то сила существует. Знаете, наверное, Бог, Он действует всегда. Мы просто этого не замечаем». Что движет мною сегодня? Что у меня внутри? Как же это важно для каждого из нас? Знаем ли мы себя или нам кажется, кого отражают наши слова? То время, когда приходил Иисус, мало чем отличается от сегодняшнего. Постоянная нужда в искуплении остается и сейчас. Что могло остановить его быть светом и слугой этому миру? интересный вопрос, да, с которым мы сталкиваемся каждый день, в каждой ситуации. Находясь в таком же греховном теле, он понимал, что без силы и заботы отца ему не сохранить отношения, которые так дороги и ему, отцу, и каждому из нас. Жизнь Христа была выдающимся примером служения. Пророк Исаия за 700 лет предсказал то, каким должна быть судьба Бога в человеческом теле. Прежде всего, эта судьба отражала власть. Власть в человеке быть слугой. Власть, которую сегодня имеет Иисус, это спасать людей от греха. И власть, которую сегодня имеем мы, это быть подобным Ему и не закрывать глаза на то, что сегодня говорит каждому из нас. Пусть Господь благословит каждого и поможет нам в нашей личной борьбе со своим призванием быть слугой, принять это в нашей личной жизни. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Небесный Отец, наш Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты однажды указал нам верный путь нашей жизни. Ты так милостив к нам. Господи, мы просим Тебя, помоги нам быть слугами этому миру, нашим близким и родным, которые внутри понимают, что есть какая-то сила, которая оберегает их. Благослови нас, благослови, Господи, всех, с кем мы будем общаться. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Устал от суеты, ты устал от пустоты, нет в глазах твоих мечты. Но на небо посмотри, Бога в нем ты отыщи, счастье в нем свое найди. Да он ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к нему сейчас, да он ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к нему сейчас. Многих слушал ты людей, был в плену пустых идей, жаждала душа тепла. А его все нет и нет. Знает Бог один ответ, и к Нему ты подойди. Да Он ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к Нему сейчас. Да Он ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к Нему сейчас. Ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к нему сейчас, да он ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к нему сейчас, когда ждет, ждет тебя, ждет всегда. Подойди к нему сейчас, когда ждет.